Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин, и я представляю вам наших сегодняшних гостей вместе с нами. Этот час проведут священник Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, и искусствовед Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, преподаватель Коломенской духовной семинарии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы выходим в эфир, как вы прекрасно поняли, накануне праздника Успения, очень важного праздника для христианского мира, и поэтому сегодня мы решили поговорить про Богородицу и ее почитание как в православной церкви, так и в католической. Наверное, говорить мы будем сегодня в первую очередь, ну, по крайней мере, начнем с этого, с традиций изображения богородичных как у католиков, так и у православных. Я думаю, что любой человек, который хоть раз бывал в музеях здесь, в России, или, может быть, где-то в Европе, представляет западные варианты, их, конечно, очень много, ну, вот какой-то свод изображений богородичных. Прекрасно все знают, конечно же, православную, восточную традицию, иконописную. Вот почему в какой-то момент произошло такое разделение? Когда-то, ну, может быть, не знаю, дорогие слушатели, знаете, не знаете, на Седьмом Вселенском соборе произошло восстановление иконопочитания. Ну, вернее, скорее, можно сказать, утверждение иконопочитания, после чего, соответственно, иконы у нас по восточному, собственно, и по западному миру, наверное, тоже разошлись, но в какой-то момент они стали очень привычными для православного мира и не очень привычными для католического. Вот я прав, нет, на самом деле, когда вот сейчас так вкратце рассказываю?
Ну, в целом правы, но дело в том, что просто логика развития искусства и богословия, да и самой жизни на Западе и Востоке была различна. И поэтому общий канон, который был, собственно говоря, и утвержден на Вселенских соборах, да, Седьмым Вселенским собором, догмат об иконопочитании принят, и вот этот вот общий канон, который был утвержден вот в этот период, он был общим языком для всей церкви. А потом Запад и Восток культурно расходились, и что-то менялось, гораздо больше менялось на Западе, и, может быть, более устойчивым был Восток в этом смысле. Поэтому сегодня мы видим очень разные отношения и разные образы на Западе и Востоке.
Но я так понимаю, что это все дело ведь еще и в богословии.
Конечно.
Вот в чем здесь меняется традиция? Почему происходит вот такое расхождение? Я так понимаю, что из-за уже полного разъединения, да, в XI веке православия и католичества.
Ну, вообще культурно, конечно, Запад и Восток, восточная часть Римской империи, которую мы называем Византией, и западная часть Римской империи, которая рухнула под ударами варваров, они, конечно, культурно уже раньше отличались, но все-таки их связывало действительно общее богословие. А когда произошел разрыв, он происходил, кстати, постепенно. Вот в XI веке, 1054 год, да, если я не ошибаюсь, Великая схизма, она же не сразу была осознана. А вот когда Константинополь разрушили крестоносцы, вроде бы братья, да, вот тогда был большой удар, и тогда мы поняли, что мы...
Пропасть.
Да, пропасть. Вот. И, собственно говоря, примерно в это же время Запад начинает, это видно по изображениям, очень сильно отходить от этого общего канона. Что произошло с богословием? На Востоке богословие после Седьмого Вселенского собора, как раз восьмого как раз и не было, в общем, практически, ну, догматика, по крайней мере, не развивалась. То есть богословие развивалось, но это не принимались новые догматы. А Запад пошел по пути принятия новых догматов. И поскольку разошлись культурно, то разошлись и ментально. Вот. А богословие, оно же отражает наше, так сказать, мировоззрение, наше отношение к миру, к Богу, к человеку. Ну, я не знаю, отец Антоний, может, меня поправит, но это видно действительно по изображениям. Тоже Успение. Да? До XIII века мы видим и там устойчивая схема Успения. Она где-то вот складывается после иконография после как раз иконоборческого кризиса. Это иконография одна из таких более поздних, богородичных, сложившаяся иконография. Вот. И там мы видим Успение. И даже праздник называется одинаково. Дормишен, Успение. Да? И по-гречески тоже от слова «сон», и русское слово «успение» от слова «сон». А потом вдруг возникает на Западе иконография «assumption», «вознесение Богородицы», потому что появляется апокриф, что могила Богородицы также оказалась пуста, как и гробница Христа. Вот это новый вариант.
А этот апокриф потом в какую-то догматическую плоскость перешел?
Довольно поздно. Довольно поздно. Взятие Богородицы на небо, это, по-моему, догмат вообще 20 века,
1950 год.
Да.
Да. Вот, ну, это как раз новейшее католическое богословие, да, о котором перед
Но
говорили.
Но внутрь сознания церковного он вошел где-то в 13-14 веке. Вот все возрождение рисуют уже художники возрождения, уже рисуют не просто Успение, да, когда на ложе Богородица, прощаются апостолы, ну, то, что нам привычно. Христос приходит, берет ее душу. У нас, кстати, тоже на иконографиях нередко ангелы возносят Богородицу на небо, да. Вот. Но это как бы так прикровенно. А там уже так видно, что это телесно, что она возносится, что ангелы ее принимают. И даже сам праздник начинает называться по-другому. То есть это вот какое-то движение такое к утверждению особого статуса Богородицы. Она не одна из земных, ну, может быть, более чистая, более непорочная, но она особая. Поэтому потом, тоже, кстати, довольно поздно, принимается догмат о непорочном зачатии самой Богородицы.
А вот как раз давайте поговорим о разнице догматов, о разнице подходов. Ну, как-то у нас в народе принято представлять себе, что православие и католичество – это две разные религии. Ну, согласитесь, есть такое народное представление.
Есть, но это не так,
да,
конечно.
Ну, безусловно, да. Вот как раз давайте об этом и поговорим. А в чем основная разница? Вот догмат о непорочном зачатии. Наверное, все о нем слышали, но в чем он заключается, отец Антоний?
Догмат о непорочном зачатии – это догмат католической церкви. Подобного вероучительного элемента в богословии православной церкви не существует. И, как сказал уже Елена
Константиновна... А расскажите, в чем он заключается?
Да, догмат о непорочном зачатии заключается в следующем. Католическая церковь утверждает, что Богородица Мария была рождена, вернее, зачата своими родителями, святыми Иоакимом и Анной, естественным образом, как и любой другой человек, но в самый первый момент своей жизни, в момент своего зачатия, она была чудесным образом избавлена от такого явления, которое... и православные католики называют первородным грехом. То есть избавлена от вины за проступок Адама и Евы, которые они совершили в раю, в результате чего были из рая Богом изгнаны.
А когда этот догмат начинает формироваться в католическом мире?
Ну, вообще, догмат о непорочном зачатии был официально принят в середине XIX века, но история его чрезвычайно длительна и чрезвычайно сложна, и для исследователя очень интересно. Дело в том, что, как утверждают некоторые исследователи, учение о непорочном зачатии пришло на Запад с Востока. Но пришло косвенным образом. Пришло, ну, как говорят некоторые, вот утверждение о том, что Богородица вот именно таким образом была зачата, не как все прочие человеки. Да, Богом была очищена от первородного греха, это учение возникает на Западе впервые в X веке.
А почему с Востока?
Потому что, если вы откроете календарь православной церкви, даже наш современный календарь, и найдете там 9 декабря по старому стилю, то в этом обнаружите такой праздник, который никак не обозначен красным или черным жирным шрифтом, да, праздник зачатия святой Анны Пресвятой Богородицы. Этот праздник был утвержден на Востоке еще в VI веке. Но что такое VI век по отношению вот к контактам между Востоком и Западом? Это время, когда Восток, восточная часть империи, уже полностью перешла на греческий язык. Греческий язык стал языком делопроизводства. Запад по-прежнему пользовался латынью. Поэтому контакты между Востоком и Западом осуществлялись, но осуществлялись через переводчиков. Знаете, как иногда что-то к нам
теряются, да?
Из-за границы что-то приходит, мы что-то такое, ну вот какое-то интересное название или интересное явление. Но из-за языковой разницы нам подчас очень сложно разобраться, а в чем же суть. Вот то же самое. Паломники, приезжавшие в Рим с Востока, привезли сведения о том, что вот есть такой праздник. Праздник зачатия святой Анны Пресвятой Богородицы или непорочное зачатие.
То есть мы подарили католикам праздник, а теперь их обвиняем в том, что они отмечают что-то не так, как мы. Да?
Но дело в том, что смысл этого праздника на Востоке принципиально иной, чем его... Этот смысл придает на Западе этому событию. Дело в том, что до 18 века действительно в наших календарях этот праздник зачатия Пресвятой Богородицы, кстати, Зачатьевский монастырь в Москве,
как раз посвящен
вот именно этому событию, этому празднику. Смысл, который вкладывали и греки, и мы в русской церкви в этот праздник, заключался в следующем. Да, зачатие Пресвятой Богородицы было непорочно. Но непорочно в каком смысле? В том смысле, что оно было благочестивым. Семья Иоакима и Анны была святой семьей, и любое действие, которое совершалось в этой семье, было благочестивым, то есть непорочным, в том числе и зачатие их ребенка.
Тем более они молились, Бог дал им это,
конечно,
обетованное такое дитя, да?
Да, но на Западе термину «непорочное» было придано совершенно другое значение. Значение, которое можно понять только если мы обратимся к творчеству такого западного богослова, который до сих пор является фундаментом для богословия католиков, блаженного Августина. Блаженного Августина была очень сложная жизнь, которая была наполнена различными падениями, греховными падениями, проступками, жизнь которого изменилась благодаря покаянию, которое он совершил, и которое это покаяние сделало его святым. Но у блаженного Августина, после того, как вот он встал на благочестивый путь, все равно осталось крайне подозрительное отношение ко всему, ну, назовем это, телесному, к телесной стороне человеческой жизни. И если мы посмотрим на его богословие, то он вот задается в своих некоторых творениях таким вопросом. Вот Адам и Ева, они жили очень и очень давно. Они совершили поступок, за который они и все человечество оказались в разрыве с Богом. Они согрешили, вынуждены были покинуть рай. Но вот почему мы, которые живем намного-много позже, чем Адам и Ева, должны за их поступок страдать. Блаженный Августин начинает над этой темой размышлять. Он говорит, что каждый из нас несет личную ответственность за грех Адама, потому что мы все его наследники. И приводит такой образ. Вот кто глава семьи, например, глава семьи совершил поступок, и позор ложится на всю семью. Вот то же самое. И Августин начинает задумываться, а каков механизм передачи вот этой самой вины. И он говорит следующее, что вот вина за поступок Адама передается от человека к человеку в момент его зачатия.
То есть это идея именно блаженного Августина?
Да, да, которая поселилась на Западе и стала там вот довольно популярной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях сегодня у радио «Вера» накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы священник Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, и Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, преподаватель Коломенской духовной семинарии. Ну, раз уж мы начали говорить о разнице между нами и католиками, между православными и католиками, то, может быть, чуть-чуть такой краткий ликбез нашим слушателям дадим. Мне кажется, это важно, интересно. В чем вообще разница, богословская разница, там, скажем, такая, может быть, обиходная в человеческом плане, таком общежитейском? В чем разница?
На самом деле, чтобы рассказать разницу между нами и католиками, обычно в академии и года учебного не хватает.
Я понимаю. Но у нас же программа такая довольно светская, упрощенная. Поэтому вот здесь можно в двух словах. У нас же, как пишут обычно, вот символ веры, догмат о непорочном зачатии, потом, конечно же, о непогрешимости папы. Ну, непогрешимости папы там тоже очень сложно, ведь это непогрешимость, на самом деле, непогрешимость никакая.
Но это не совсем непогрешимость.
Скорее, безошибочность.
Безошибочность. Причем в тот момент, когда он решает какие-то
примат Папы Римского. Ну, вот в чем?
Споры экс-катедра. Да? То есть, когда,
на кафедре.
Да, на кафедре. То есть, когда он выступает как глава церкви, да, а опять же, это тоже
разница. Причем подчеркивает,
разница.
Да, что он вот в данный момент выступает как глава церкви.
Да. И когда, например, нужно решить спор, да, ну, как, опять же, на тех Вселенских соборах, да, решали, да, одна партия за одно, другая за другое, да, и надо, чтобы кто-то решал. Ну, на Вселенских соборах Духу Святому изволилось, да, там как-то, в общем, Дух Святой. Ну, в человеческом, так сказать, организме не всегда, так сказать, Дух Святой, ну, главенство какое-то имеет, да, и человеческие страсти побеждают. Ну, вот у католиков ведь монархическая структура церкви, да, то есть... Папа тоже епископ, но все равно он более высокий епископ.
Ну, более того, наместник Христа на
земле. Да, наместник
на
Христа. Да. То есть это тоже то, что отличает нас. Да? Потому что у православных патриарх не папа. Он один, ну, среди равных. Да?
Хотя у некоторых просто... восточных церквях, у некоторых патриархов есть такой титул.
Есть, да, Александрийский, да, и другие.
Антиохийский. Да,
да. Антиохийский. Но все равно папа, ну, это древнее слово папа, священник вообще,
да,
на самом деле.
Да, да.
Поэтому там нет, может быть, ну, в разных церквях немножко по-разному структура устроена, но все-таки православные церкви, они по национально-государственному признаку, так сказать, больше как-то группируются.
Православная церковь, да? Все решается соборным образом.
Да, соборным.
Если вы посмотрите на, вот даже, на историю и на современную жизнь русской церкви, патриарх не принимает единоличных решений. Так или иначе, патриарх принимает решение, но соборным образом. Церковь принимает решение соборным образом. Путем священия синода Малого Собора, расширенного собора, архиерейского или поместного собора.
Ну, но... потом я как искусствовед могу сказать, что все-таки в основе вот этой разницы очень большой лежит культурный элемент. Я уже подчеркнула, что разница между Востоком и Западом очень рано, в период еще Вселенских соборов, когда вся церковь вселенская как-то принимала общее решение, уже обозначилась очень сильная культурная разница. Потому что, разделившись, да, на Восток и Запад, да, на империи, продолжала вот такую имперскую политику и имперское существование, в общем, на Востоке. А на Западе империя перестала существовать. Вот. И там как бы такой, ну, объединяющей силой была церковь, а не государство. Вот. При множестве там империй, там... Была и Германская империя, и мелкие какие-то варварские
королевства.
Можно
вспомнить пример феодальной раздробленности нашей, когда церковь в какой-то мере тоже цементировала.
Да, отчасти.
Все эти
отчасти можно вспомнить. И поэтому там такая вот структура, как бы папоцентричная, да, там римоцентричная образовалась. Вот. У нас тоже, кстати, была церковь цементирующим, но она все равно, ну, по-другому как бы себя ощущала.
Все равно по-восточному образцу.
По-восточному, да, да. Потому что когда-то мы были частью византийской, в смысле, Константинопольского патриархата, потом добились автокефалии.
Хорошо. В двух словах тогда то, о чем все слышат, но то, может быть, что не все могут себе объяснить, филиоквы, что это такое?
Филиоквы – это латинское выражение, которое переводится на русский язык «и от сына». Филиоквы – это вставка, которая была произведена Римской церковью в символ веры, в восьмую часть символа веры, то есть краткого исповедания того, во что верит церковь. Да, символ веры принимался на Первом и Втором Вселенских соборах, причем на Втором Вселенском соборе было сделано постановление, что символ веры, его текст должен быть неизменным. Римская церковь в IX веке произвела вставку в символ веры о том, что Святой Дух получает свое существование не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. В этом и заключается, собственно, смысл вставки «филиокве» – «и от Сына». Так переводится это латинское выражение на русский язык.
Угу. А появилась «филиокве» когда вставка?
Ну, там есть разные теории на этот счет. Как говорят исследователи, в V веке подобные утверждения стали появляться на территории Испании. Но официальным образом «филиокве», как вставка, официально оформленная, была произведена по приказу императора Карла Великого в IX веке.
Угу. Ну, я так понимаю, что об основах мы поговорили, в Тридентское богословие уже ударяться не будем.
Но если вот позволите, да, если попытаться все-таки обозначить глобальную разницу между нами и католиками, то, как мне кажется, глобальная разница заключается в следующем. Церковь как институт, да, существует только с одной целью, по сути. Церковь дает человеку возможность общаться с Богом здесь, на земле. И церковь выступает, ну, если хотите, посредницей в этом общении между человеком и Богом. Да, безусловно, человек может общаться с Богом путем домашней молитвы, путем каких-то размышлений, домашнего чтения. Но в полноценной мере человек может ощутить присутствие Бога, когда он приходит куда? В храм. Когда он участвует в богослужении. И церковь дает человеку ощутить, как он общается с Богом. Разница между нами и католиками, как мне кажется, вот именно в том, каким образом церковь выстраивает, пытается выстроить или показать человеку, как он общается с Богом. У католиков это общение с Богом, как мне кажется, наполнено таким юридическим смыслом. То есть все там, ну, они сейчас пытаются от этого отойти, но тем не менее вся история Римской католической церкви, она заключается в том, что епископы католической церкви, ее папа, пытались определить такие правила общения между человеком и Богом. Некие вот правила жизни. Делаешь так-то, 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 получаешь то-то. Не делаешь то-то и то-то, получишь следующее.
Угу. Я вспоминаю отца Александра Меня, кажется, это его фраза о том, что все наши перегородки до Бога все равно не доходят.
Ну, это не его фраза, он ее любил. Это фраза, которая приписывается митрополиту Платону Левшину.
Вот. Даже так?
Она достаточно старая. Да, она достаточно старая. Вот. Но, опять же, здесь мы видим культурную разницу, потому что в основе Запада, да, Римской империи, лежало римское право. И поэтому, собственно говоря, Запад и до сих пор развивается в таком правовом ключе. Да? В основе Византийской империи все-таки лежала философия, Платон, там, ну, какие-то умозрительные вещи. Да, там, поэтому там возникает там, и Дионисий Ариапагит отсюда, да, и какие-то умозрительные такие вещи и в богословии, кстати. Но в то же время, конечно, тут тоже есть, тоже были основы римского права. Не случайно там возникают там Юстиниановы там, каноны и так далее. Но все-таки вот этот крен действительно в юридизм в Западе, особенно в Средневековом, очень сильный. Но, может быть, опять же, я объясняю это как искусствовед-культуролог, потому что единая Византийская империя, она была, ее легко было удержать в границах каких-то там и веры, и права там, и так далее. А подите, удержите разные такие народы западные, да, когда вот варвары хлынули туда, это был совершенно котел всех этих народов, и у всех свои обычаи, у всех свое представление.
И с этим тоже надо считаться.
Вот. И поэтому церковь там была таким действительно цементирующим, и культуроорганизующим, культурообразующим элементом. Поэтому, вот, может быть, и такая жесткая структура церкви выстроилась из-за этого, и юридизм такой, потому что, ну, так вот складывалась история.
Ну, это, простите, возможно, да, добавить, этот юридизм коснулся и почитания Богоматери.
Да, в том числе.
Вот как раз об этом, я думаю, мы сейчас поговорим, да. Какое место вообще, ну, мы про догмат о непорочном зачатии уже говорили в начале программы, а в целом, какое место Богородица занимает в православии и в католичестве? Я так понимаю, что место это очень сильно различается. В таком, может быть, хотя бы народном почитании.
Ну, при поверхностном взгляде никакой разницы между нами и католиками в почитании Богоматери нет.
Но я опять-таки,
и мы, да. и они называем ее Пресной Девой, даем очень высокие определения самой Богоматери, личности, ее служению, называем ее честнейший Херувим и славнейший, без сравнения, Серафим. Да, самые-самые высокие определения, эпитеты, на которые способен человеческий язык, все они принадлежат Богоматери. Но при этом, как только мы начнем углубляться, да, в эту тему, мы увидим, что православной церкви всегда было чуждо такое явление, которое на Западе прижилось, явление, которое называется культ Богоматери. Причем сами западные богословы подчас именно так и называют почитание Богородицы в католической церкви – культ Богоматери.
Ведь когда приезжаешь в любую европейскую страну католическую, сразу первое, что бросается в глаза, когда выходишь на площадь какого-нибудь маленького городка, это скульптура богородичная. Или же обязательно где-нибудь в нише маленькая часовенка, или тоже скульптура стоит. Причем, если эта католическая страна граничит с православной страной, например, у хорватов и сербов, да, то вот два городка, которые разделяют там какая-то едва-едва заметная граница, ну, более заметная уже, наверное, граница, переходишь на сербскую часть, а там этого всего нет, вообще нет, даже близко.
Ну, это еще опять же объясняется тем, что искусство, скажем, православное, оно большей частью литургическое, храмовое, да. У нас есть, конечно, там и фрески настенные, и иконы выносят.
Кресты поклонные.
Да, кресты поклонные, да. Но искусство католическое, да, там тоже есть иконы, и почитание древних икон тоже есть, но вот это вот, оно больше выходит на улицу. Те же скульптуры, они требуют обзора трехмерного,
ну, да,
то есть они все про пространство.
Да.
Поэтому и это тоже возникло не случайно, потому что если мы посмотрим ранние иконы, там тот же Синайский спас или вообще Синайские иконы, да, они уже очень такие по-античному, такой иллюзорно написаны, прям плоть вот чувствуется. А потом византийское искусство, и древнерусское за ним последовало, и все остальные, оно уходит в плоскость, да, потому что вот это вот, это мир другой, это не мир вот этого трехмерного пространства, не мир материи, да, мир преображенный. А на Западе, наоборот, происходило, что там первые варварские такие, ну вот каролинги даже вспомним, или еще чуть более ранние вещи, они такие, там нет вот этого античного, трехмерного, да, и вообще такой понимание вот этой красоты плоти. И они, наоборот, шли к этой красоте плоти, шли к этой через романику, через готику, и потом, наконец, в возрождение. Что такое возрождение, в конце концов, вот этого искусства?
Да, прошу прощения, мы вынуждены буквально одно мгновение прерваться. Я лишь напомню нашим слушателям, что в гостях сегодня у нас, накануне праздника Успения, вместе с нами «Светлый вечер» проводит священник Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии по лицензированию аккредитации, и Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея Первозванного и преподаватель Коломенской духовной семинарии. Буквально через несколько мгновений в эту студию мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».